32. И не зря тревожился атаман в сарафане. Не он один томился по Аннушке. Не спал ночей из-за нее и банкир Филькенштейн. Ворочался во сне, крестением тревожил супругу. Иногда внезапно вскакивал, хватал счеты и гремел до утра костяшками. Он похудел, потерял вкус к еде и прочим жизненным удовольствием. Он, может быть, и сладостные вирши начал бы кропать, кабы умел. Он даже впервые в жизни допустил ошибку в своей тройной бухгалтерии, чем внезапно обогатил государственную казну. Последнее настолько огорчило банкира, что он среди ночи вскочил, оделся и, не отвечая на расспросы жены, выбежал из дому. Вскоре он уже колотил кулаком в ворота султанского посольства. Там его, впрочем, знали и не удивились. Государственный деятель не может ходить чужеземным послам средь бела дня и без конвоя. «Чего надо?» — хмуро спросил посол Хасреф Мирза. «Опять какую-нибудь тайну приволок? И когда они у тебя только кончатся, внебрачный ты сын Гюрзы и Кокодрыла?»
«Нет»,
— с достоинством ответил банкир.
«Тайнами мы нынче не торгуем. А вот хотим мы добавить в ожерелье славного союзника нашего великого Абдул-Семита прекрасную и несравненную жемчужину».
Гарем Абдул-Семита славился во всех бусурманских странах. Были в нем и адмиральши, и боедерки, и вольнослушательницы, и галиматейщицы, и досадницы, и ерзалки, и жмерилки, и заочницы, и изнурительницы, и казуистки, и легитимистки, и моргуньи, и ныряльщицы, и обварщицы, и переглядчицы, и ренегатки, и скалдырницы, и трамбовщицы, и уязвительницы, и фраерши, и хабалки, и чернолапотницы, и шаромыжницы, и щебетухи, и иротоманки, и юбочницы, и ябедницы. Всем находилось место в просторном сирале.
«Все это хорошо», —
сказал Филькенштейн, выслушав отповедь посла. «А вот красавицы у вас имеются?»
«Обидеть хочешь, двоюродный брат Павиана?
У нас что, думаешь, уродок собирают?»
«Нет, я таки имею в виду настоящую красавицу. Такую, что, ну, не было у банкира пиетического дара, и он объяснил по-простому. Такую, что даже у жирафа шея делается вдвое длиннее при ее виде».
Образ жирафа посла потряс. Кроме того, он знал, что нет ничего более приятного для султана, чем поклониться ему красивой невольницей. Так можно запросто стать из опального посланника в варварской стране даже великим визирем.
«Хм, а это законно?» — спросил на всякий случай Хасреф Мирза.
«Что вы такое говорите? Это более чем законно!»
— воскликнул Филькенштейн.
«Да мы ведь заодно сотворим и доброе дело, освободим невинную девушку из заключения!»
«А если ваш царь разгневается, ты на что меня толкаешь, помесь Казбича с Карагезом?»
«Не разгневается. Ее заключили в темницу еще при старом царе, а нынешний просто забыл ее выпустить. Да он и не заметит ничего, она ему никто. Все равно в тюрьме никакого порядка нет, особенно если за деньги».
Дальнейший разговор пошел о деньгах и только о деньгах. А следовательно, никакого интереса для людей порядочных не имел. Вообще-то банкир особенно и не рисковал. Перевоплощением Луки занималась Синтитюриха. Аннушка и заключенной-то, строго говоря, не считалась. Просто Липонюшка пообещал обабленному атаману, что девушку он получит только после успешно выполненного похода. А девушка ведь за это время может и другим увлечься. Кто чего сердцу юной девы скажет? Нечего и сказать. Кстати, атамана Липонюшка никак не рассчитывал оставлять в живых. Его, государика, самому впору было взять в дело, только денег жалко. Да ведь Филькенштейн лично и не собирался подкупать тюремщиков. Это вполне могли сделать сообщники атамана, несмотрительно администрированные новым государем. Тот же Волобуев, к примеру. Самой же Аннушке был глубоко наплевать, кто ее освобождает и зачем. После того, как тюремщица ей сообщила о позорной, трусливой смерти одного из заключенных, разбойничьего атамана, она впала в какое-то оцепенение, не сумев разобраться в своих чувствах. Она же почти полюбила бедного Луку. И вдруг такое разочарование. Только после того, как она связана и с кляпом во рту оказалась в неприкосновенном посольском воске, для нее все стало ясно. Но было уже поздно. «Злодея Волобуева зарезали тюремщики», — доложили государю. «А вот за девкой не углядели».
«Бардак, а не держава!»
— вздохнул Липонюшка. Аннушка его нисколько не интересовала, поскольку сам он во время гона прикидывался лисом и носился по лесам, не тратя время на придворные галантности. Аннушку вез сухопутный капудан-паша Хамидулла. По правилам-то сопровождающий красавицу в гарем должен был быть евнухом, но возраст у сухопутного капудана был уже такой, что его сама природа вполне облегчила. Сопровождали Аннушку с капуданом 20 янычар, снятых с охраны посольства. Иногда вазок останавливался, и пленницу развязывали. А как же иначе? Кого они тогда довезут? Первая остановка случилась возле пепелища приюта Богодула. На пепелище ползали, копаясь в зале, трое каких-то людей. Люди были сильно обгоревшие и покалеченные. У одного нет руки, у другого ноги, у третьего вообще ничего. Увидев Аннушку, калеки пришли в неописуемый ужас и со всей возможной скоростью скрылись в лес, прихватив третьего. Тот тоже перепугался, хотя и ничего у него не было.
«Впрямь ли красавицу везем?»
— подумал старый капудан Паша.
«Может, на самом деле это ифритка огнедышащая?»
На другом пепелище, в деревне Кучетряевке, все было наоборот. Мужики и бабы, и дети непрестанно кланялись Аннушке, называя ее избавительницей и благодетельницей. Кабы не янычары, еще чего доброго, и освободили бы.
«Гляди-ка, она и рабчонка своего прикончила, и с богодулом разобралась. Она, поди, и медведя барского на рогатину подняла. У, бой, баба!»
Восхищались обитательницы Кучетряевки и грозно поглядывали на своих скукожившихся мужей.
«Нет, не ифритка»,
— облегченно подумал капудан Паша, плохо понимавший бабские вопли. На торжественных проводах мнимой Аннушки с мешком золота он не присутствовал, поскольку старым людям положено много спать. А к тому, что ярусланский народ никакому пониманию не поддается, он уже привык. Но на всякий случай велел пленнице переодеться в пристойной девице черное платье и закрыть лицо волосяной сеткой.
Нечего кому попало на будущую звезду гарем пялиться.
«Шайтан! Так ведь она еще и любимой женой может стать».
Уже тогда припомнит старому Хамиддуле все дорожные обиды. И капудан Паша резко поменял обращение с пленницей. Снял веревки, кормил восточными сладостями из своих рук, рассказывал, какая хорошая жизнь в Стамбуле и какая плохая в Риме, через который придется, хочешь не хочешь, проезжать, поскольку все дороги ведут именно туда. В сладости он подкидывал дурманного зелья, благо сам им баловался и держал в избытке. Это лучше всяких веревок.
«Ой, хоть на вечный город с ужасом поглазеть», — думала, засыпая Аннушка. «А там все равно сбегу».